Но в то же время, как я писал о Щербине, я прочитал номер 46 московских ведомостей, из которых усмотрел, что еще долго и долго азбука у нас будет делом не лишним. В этом номере почтенной московской газеты напечатано второе музыкальное письмо из Петербурга господина Лароша. Дело идет об опере господина Мусоргского «Борис Годунов». Я не знаю этой оперы, о музыке вообще понятия имею весьма слабые. С новой русской музыкальной школой, к которой принадлежит господин Мусоргский, незнаком, можно сказать, вовсе. Но петербургская корреспонденция московской газеты высказывает некоторые положения об искусстве в такой мере общие, что и профан в музыке может оценить их по достоинству. Автор музыкального письма находит в авторе Бориса Годунова некоторый талант, много смелости, очень мало музыкального образования и прочее. Затем автор сравнивает новую оперу с некоторыми литературными явлениями и, наконец, говорит: «Будучи реалистом, в том смысле, который это слово приобрело у нас в России в новейшее время, господин Мусоргский разделяет, по-видимому, симпатии реальной школы к бедному люду, к его горемычной жизни, к его нравам и языку. Борис Годунов реального композитора представляет, как мы видим, несколько народных сцен. Они первоначально вдохновлены Пушкиным, но фантазия поэта-музыканта разрисовала их по-своему и с очевидной любовью. Но гораздо более это влечение к бедняку рисуется в заключительных строчках драматической поэмы, которые словно резюмируют ее внутреннее содержание, словно дают ключ к ее разгадке. «Лейтесь, лейтесь слезы горькие, плачь, душа православная, скоро враг придет, и настанет тьма, темень темная, непроглядная. Горе, горе Руси, плач русский люд, голодный люд». Это поет юродивый, остающийся один на сцене. Ни честолюбие Бориса, ни приключения Лжедмитрия, ни надменная красота Марины оковали фантазию художника. Последнее слово его драмы, последнее впечатление, с которым он выпускает зрителей из залы, вопль наболевшего сердца. Плач, русский люд, голодный люд. Хотя только в намеке, но в веском и чувствительном намеке, нам показывают бедствия и страдания народа, пред громадностью которых мельчают и исчезают отдельные исторические фигуры с их судьбой и характерами. Вторжение гражданского плача, столь обыкновенного в русской литературе, в русскую музыку, явление небывалое. Ни Дорогомышский, ни кто-либо из его адептов не думали об этом. И господин Мусоргский сделал положительный шаг на пути музыкального реализма. Но у него этот гражданский плач звучит не в первый раз. Многие из его романсов, вышедших раньше Бориса, особенно «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушки» и «Сиротка», посвящены изображению меньшего брата, его сиротской доли, его голода, его смирения и переносимых им унижений и жестокостей. И в романсах слова, наряду с музыкой, нередко принадлежат господину Мусоргскому. Он не только находит скорбные мотивы в нашей собственной лирике, но и сам создает их себе, сочиняя тексты, полные гражданских слез. Примечание. Модест Петрович Мусоргский написал немало текстов к своим произведениям. Кроме уже упомянутых Михайловским, это еще и отдельные куски хованщины. Конец примечания. Какое, однако, удивительное и прекрасное явление пропустил я, прикованный к литературе, но более или менее следящий за разными сторонами духовного развития нашего Отечества. В самом деле, музыканты наши до сих пор так много получали от народа. Он дал им столько чудных мотивов, что пора бы уж и расплатиться с ним, хотя бы маломальски, в пределах музыки же, разумеется. Пора, наконец, вывести его в опере не только в стереотипной форме «воины, девы, народ». Господин Мусоргский сделал этот шаг. спешу поделиться указанием господина Лароша с читателем. Я слышал о новой реальной русской музыкальной школе и почитывал критические статьи о ней, но до сих пор дело вертелось преимущественно на сочностях, вкусностях, на гнусящих нотах, изображающих гнусный характер, на септимах и доминант-аккордах. Я убоялся премудрости и возвратился вспять, не подозревая, что один из представителей новой школы сделал такой действительно важный шаг. Честь и слава господину Мусоргскому, но честь и слава господину Ларошу, который первый, по крайней мере в печати, указал на это явление и некоторым образом поднес лавровый венок своему товарищу по профессии, поднес без зависти к успеху, без педантичного ворчания, вот что особенно дорого. Но знаете ли вы, мои благосклонные читатели, что выписанные мною из музыкального письма из Петербурга строки вовсе не суть некоторым образом лавровый венок, подносимый товарищу по профессии без зависти и педантизма? Можете ли вы догадаться, что это один из пунктов обвинительного акта? Надо видеть, чтобы верить. Прочтите всю корреспонденцию московских ведомостей, и вы поверите. Впрочем, для ясности дела я приведу те смягчающие обстоятельства, на которые снисходительно указывает автор. «Нельзя сказать, — говорит он, — чтобы вокальная музыка была не способна принимать в себя социальные идеи, стремления и симпатии. Скорее, можно ратовать против тенденциозности всего искусства вообще, но, терпя уже много лет социальные мотивы в лирическом стихотворении и в драме, мы не должны особенно вооружаться против появления их и в романсе, и в опере, как бы оно ни показалось резко, грубо, оскорбительно. Что же это, наконец, такое? В бедламе мы, что ли, живем? И еще господин корреспондент московских ведомостей называет господина Мусоргского наивным обитателем какой-нибудь Новой Каледонии, предпринявшим обновить дряхлую Европу и предписать ей новые законы, островитянинам, поражающим нас своим фантастическим видом, перьями и татуировкой. Но, государь мой, вы-то кто как не татуированный дикарь? Или вам неизвестно, что если вы перестанете терпеть социальные мотивы в поэзии, не знаю, почему вы упоминаете только лирику и драму, то вам придется выкинуть за борт без малого всего Шиллера, всего Барбье, половину Беранже и Виктора Гюго, почти всего Жорж Санда и прочее, и прочее, и прочее. И какой ведь это в самом деле ничтожный нравственный и умственный капитал? Стоит ли с ним церемониться? Эта дряхлая Европа и не подозревает, что социальные мотивы совсем не подлежат ведению искусства. Но любопытно бы было знать, что это, собственно, значит – социальные мотивы. Очень жаль, что корреспондент московских ведомостей не сообщил, что именно должен был говорить юродивый. Он это, наверное, знает. Ему и книги в руки. Я могу только догадываться. Скажи он – так наказывается честолюбие. Ничего. О, как презренно самозванство! Тоже ничего. Велика, о, Марина, твоя красота, но она надменна, и притом она польская. Опять-таки ничего. Даже очень прекрасно. Но закончить драму из смутного времени воспоминанием о том, что народу приходилось плохо и от природы, и от людей, и от своих, и от чужих, какой нехудожественный, какой грубый, резкий и оскорбительный прием. Только потому и рукой махнуть можно, что вообще художник, особенно поэт-беллетрист, ныне избаловался. Мало его подтягивали, много воли давали. Успокойтесь, строгий жрец чистого искусства. Подтянуты, я это доподлинно знаю. Как мы, однако, не любим тенденций. Пой, пиши, играй, рисуй, лепи. Делай решительно все, что хочешь, запрету нет. Но не в тенденции же. Итак, мы к этому режиму привыкли, что скоро и есть научимся без тенденции удовлетворить свой аппетит. Да, впрочем, уже научились. Разве не слышим мы на каждом шагу «вот человек, который сыт, дадим ему обед, ибо он будет есть без тенденции удовлетворить свой голод, а вот этому не дадим, ибо он будет есть тенденциозно». Да здравствует же чистая гастрономия, художественная, свободная от грубой, резкой, оскорбительной тенденции утолить голод. Дефициты эст сатирам, нон скрибери. Примечание. Трудно не писать сатиры. Латинское. Конец примечания. Благотворить без тенденций мы тоже научились. Вы, конечно, знаете, что в Индии голод не хуже нашего. Но вы, может быть, не знаете, что в номере 9 недели напечатано. В редакции недели получено из Вологды от врача Коробова 100 рублей в пользу голодающих индийцев. Деньги переданы в английское посольство. Столь хлебородная, столь знаменитая своими урожаями Вологда шлет братскую помощь голодающей Индии и благотворительно, и ни малейшей тенденции.